эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе ракетный удар Ирана по Ираку и Сирии. Риск новой эскалации на Ближнем Востоке. Грузия оценивает риски стратегического партнерства страны с Китаем. В Абхазии разгорелся скандал из-за визита грузинских путешественников. Что произошло на самом деле? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал страны Запада к большей поддержке Киева, чтобы Россия не одержала победу в войне. Зеленский во время речи отметил, что получил позитивные сигналы о финансовой поддержке Украины со стороны Евросоюза. Украинский лидер также выразил надежду, что в течение ближайших нескольких недель с помощью для Киева одобрят и США. Ранее на переговорах в Давосе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский подчеркнул необходимость усиления украинской противовоздушной обороны в уже почти двухлетнем противостоянии Киева российскому военному вторжению. Владимир Зеленский впервые присутствует на форуме лично. До этого он выступал перед политическими лидерами и представителями мировой бизнес-элиты, ежегодно приезжающими в Давос по видеосвязи. Встреча со Столтенбергом президент Украины вновь заявил о стремлении его страны присоединиться к НАТО. Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на решение, которое уже в этом году приблизит Украину к членству в Североатлантическом Союзе. Также по информации офиса Зеленского на встрече он проинформировал Столтенберга о ситуации на линии фронта в Украине и поблагодарил НАТО за продолжающуюся поддержку Киева в условиях войны с Россией. В понедельник стало известно, что Владимир Зеленский согласовал проведение в Швейцарии глобального мирного саммита по Украине. Когда пройдет встреча и кто будет среди ее участников, пока не говорится. В Иране корпус стражи исламской революции КСИР заявил о проведенном рейде на израильский штаб шпионажа, находящийся в автономном курдском регионе на севере Ирака. Об этом сообщило поздно вечером в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на иранские государственные СМИ. Баллистические ракеты были запущены для уничтожения шпионских центров и скоплений антииранских террористических групп, говорится в заявлении Революционной гвардии, в котором называется израильская разведслужба Моссад. В дополнение к ударам по целям близ Эрбиля, физической столицы иракского Курдистана, командование КСИР заявило о нанесении ударов по формированиям террористических организаций, включая Исламское государство, остатки которой продолжают действовать в Сирии. 3 января серия взрывов произошла на кладбище в иранском городе Керман у мемориала убитому в 2020 году генералу корпуса стражи Исламской революции Касему Сулеймани в годовщину его смерти. Ответственность за теракт взяло на себя Исламское государство. Звуки от взрывов были слышны в 40 километрах северо-восточнее Эрбиля, отмечает Рейтер, ссылаясь на несколько источников, среди которых и консульское представительство США в пригороде Эрбиля. Как сообщает Рейтер, со ссылкой на официальных представителей американских миссий в курдском автономном районе, объекты США не получили повреждений.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Великобритании выступило за запрет в стране международной исламистской организации «Хизбут-Тахрир». В парламент внесено постановление о внесении ее в список террористических групп. Министр внутренних дел Джеймс Креверли назвал «Хизбут-Тахрир» антисемитской, заявив, что она активно пропагандирует и поощряет терроризм. Согласно постановлению, которое Креверли накануне внес в парламент, присоединение к организации будет считаться незаконным в Великобритании в соответствии с законами о терроризме. Предложение будет обсуждаться британскими законодателями на этой неделе. В случае одобрения запрет вступит в силу 19 января. Это сделает Хизбут-Тахрир 80-м запрещенным в Великобритании объединением. Это уже не первая попытка в Соединенном Королевстве внести Хизбут-Тахрир в список запрещенных террористических организаций. 2005 году ее предпринял Тони Блэр после терактов 7 июля в Лондоне, а в 2010-м Дэвид Кэмерон. Оба политика сделали это в бытность премьер-министрами, отмечает русская служба BBC. В последние месяцы после начала войны между Израилем и палестинской группировкой Хамас, призванной террористической в США и ЕС, Хизбут-Тахрир организовала митинги, которые проходили на улицах Лондона наряду с пропалестинскими маршами. По словам министра Джеймса Креверли, эта организация восхваляет и прославляет ужасающие теракты 7 октября против Израиля. Бывший президент США Дональд Трамп стал победителем голосований в Айове, так называемых «кокусов», на которых избирался кандидат в президенты от республиканской партии. По итогам собраний сторонников партии 15 января Дональд Трамп получил 51% голосов. Второе место занял губернатор Флориды Рон ДеСантис. Его поддержали более 21% республиканцев. На третьем месте экс-губернатор штата Южная Каролина и бывший посол США в ООН Ники Хейли, за которую отдали голоса 19% избирателей. Голосованиями в Айове начинается многомесячный процесс первичных партийных выборов, который завершится в июле и августе конференциями Республиканской и Демократической партии. Исторически победители кокусов в Айове не становились кандидатами двух главных партий в президенты. Электорат Айовы, небольшого сельскохозяйственного штата, не является репрезентативным для Соединенных Штатов в целом. Согласно опросам общественного мнения, Дональд Трамп значительно опережал своих соперников по борьбе за номинацию от республиканской партии. Его победа на кокусах в Айове была практически вне сомнений. Гораздо более важными результаты голосований для ДеСантиса и Хейли. Рейтинги ДеСантиса, который до недавнего времени был вторым по популярности кандидатом в президенты, после Трампа в последние недели стали снижаться, рейтинги Хейли расти.
С международными новостями был Демис Паландов. Он вернется в студию в середине выпуска, чтобы рассказать региональные новости. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Ракетный удар Ирана по иракскому Курдистану и Сирии. Новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке. До сих пор Тегеран воздерживался от военного вмешательства в конфликт между Израилем и Хамас, ограничиваясь лишь угрозами. Однако одной из заявленных целей удара, озвученных Тегераном, стал якобы штаб израильской разведки в Ираке. Хоть в самом Израиле эту информацию не комментируют, сам факт говорит о выходе конфликта на новый этап. Ирак уже ответил дипломатическим демаршем. В Вашингтоне пока ограничились осуждением действий Тегерана. Владимир Унанянц оценивает возможные риски.
Иран переходит от угроз к действиям. Правда, предупредительный выстрел был направлен не Израилю или США, а соседним Ираку и Сирии. Корпус стражи Исламской революции нанес ракетные удары по нескольким целям в этих странах. КСИР утверждают, нападению подвергся израильский шпионский центр около города Эрбиль, столицы курдского автономного региона на севере Ирака, а также цели в Сирии, связанные с Исламским государством, взявшим на себя ответственность за недавний взрыв в городе Керман на церемонии в память одного из главных иранских военных стратегов генерала Касема Сулеймани, погибшего 4 года назад в Ираке в результате американского удара.
Ровно в 12 часов, слава богу, все было проведено успешно. 4 эсминца обстреляли группировку Такфир в Идлибе с юга Хузестана. Также 4 самолета из Керманшаха и 7 самолетов из восточного Азербайджана отстрелялись по сионистской цели,
заявил командующий ВВС корпуса стражи Исламской революции Амир Али Хаджизаде. Представитель МИД страны Насер Канаани со своей стороны подчеркнул, что атаки стали справедливым наказанием для тех, кто подрывает безопасность Ирана.
Исламская республика, обладающая высоким разведывательным потенциалом, в ходе точной и целенаправленной операции выявила штаб-квартиру преступников и нанесла по ней удар высокоточным оружием.
Власти иракского Курдистана сообщили, что в результате иранской атаки погибли по меньшей мере 4 мирных жителя, еще несколько получили ранения. Глава региона Масрур Барзани назвал ракетный удар удар по Эрбилю преступлением против курдского народа.
Что удивительно, мы не участвуем в этом конфликте. Мы не знаем, почему Иран принимает ответные меры против гражданского населения Курдистана, особенно в Эрбиле. У нас нет враждебности никому из наших соседей, особенно к Ирану. Мы не знаем, каковы причины, но все выдвинутые ими обвинения не обоснованы. Мы надеемся, что федеральное правительство Ирака и международное сообщество примут все необходимые меры, чтобы остановить повторение этих нападений в будущем.
В ответ Багдад отозвал своего посла из Тегерана, а представителю Исламской Республики в стране была вручена нота протеста. Иракский МИД в своем заявлении подчеркнул, что нападение является грубым нарушением суверенитета Ирака, противоречащим международному праву и угрожает безопасности региона. По данным Вашингтона, удар пришелся по пригороду Эрбиля, недалеко от района, в котором расположено консульство Соединенных Штатов. Госдепартаменте отметили, что американские объекты при ударе не пострадали, однако Вашингтон назвал действия Ирана безответственными. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.
Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана в Эрбиле и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке.
Примечательно, что буквально накануне глава иранского МИДа Хусейн Амир Абдуллахиан обвинял США в эскалации ситуации в регионе и пригрозил, действия союзников Израиля не останутся без ответа.
Соединенные Штаты не могут призывать к сдержанности, поддерживая Израиль или провоцировать конфликт в Красном море, нападая на Йемен, заявляя, что они не хотят больше широкомасштабной войны в регионе.
По мнению многих аналитиков, этим шагом Иран пытается поднять ставки. Удар по Ираку и Сирии под предлогом борьбы с терроризмом и в контексте противостояния с Израилем произошел на фоне угроз в адрес США и еврейского государства со стороны подконтрольных Тегерану группировок в Йемене и Ливане. Лидер Хизбаллы Хасан Насралла, по сути, выставил ультиматум. Если мировое сообщество хочет хотя бы относительной безопасности в регионе, то оно должно остановить Израиль.
Наша позиция заключается в том, что Ливан должен стоять рядом и поддерживать Газу. Цель – остановить агрессию против Газы. Как только агрессия против Газы прекратится, тогда в свое время состоятся другие переговоры. Иракцы говорят, что нужно прекратить агрессию против Газы, и тогда в свое время пройдут другие переговоры. То же самое говорят йеменцы. Если бы у американцев были мозги, если бы они не были высокомерными расистами, они бы поняли, что безопасность Красного моря и спокойствие на Ливанском фронте – ситуация в Ираке и все события в регионе связаны с одним прекращением агрессии против Газы. Не надо пытаться справиться с последствиями и результатами. Надо устранить причину.
Впрочем, в Израиле дали понять, ни демонстративные иранские удары, ни угрозы лидера ливанской Хизбаллы не заставят его прекратить военную операцию в секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галланд уверен, только постоянное военное давление на Хамас поможет освободить заложников и нивелировать угрозу со стороны Газы.
Освобождение заложников произойдет только в результате военного давления. Если мы прекратим военное давление, мы решим их судьбу так, что останутся в Газе, потому что у Хамаса не будет мотивации разговаривать с нами. Они говорят с нами только тогда, когда чего-то хотят. Это что-то сейчас прекращение огня. В тот момент, когда мы дадим им прекращение огня без предусловий, они не станут с нами разговаривать.
США и страны коалиции со своей стороны также дали понять, ни шантаж, ни тем более прямые угрозы не сулят ничего хорошего тем, кто эти угрозы провоцирует. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Абхазские телеграм-каналы опубликовали информацию о визите в Абхазию группы грузинских путешественников. Возмущенные пользователи требуют от официальных структур самопровозглашенной республики ответа на вопрос, как такое возможно, кто давал разрешение и с какой целью она заехала в Абхазию. Власти самопровозглашенной республики хранят молчание, но, по словам экс-министра внутренних дел Аслана Кабахия, весь этот сюжет может быть смонтирован и необходимо разбираться. В свою очередь, глава администрации Гали Константин Пилия заявил, заявил, что в Абхазию из Грузии заехал только один человек, все остальные участники съемки – местные жители. Ситуация разбиралась Елена Заводская.
Абхазские телеграм-каналы сообщают о том, что грузинские путешественники посетили Абхазию и публикуют фотографию, на которой, судя по описанию, запечатлена группа граждан, которые еще в ноябре прошлого года посетили Абхазию. Снимок сделан в центральной части Сухумской набережной на аллее слоновых пальм. На нем 13 человек. Можно предположить, что 14-й член группы делает фото. Надпись на грузинском языке в нижней части снимка переводится как «Мы возвратимся друг к другу». В Ютубе было опубликовано видео, из которого следует, что участники группы 3 дня провели в Абхазии, посетили Сухум, Гагру, озеро Рицу и Бзыбское ущелье. На этом видео один из участников группы, стоя на Ингушском мосту, рассказывает о посещении Абхазии, говорит о получении абхазской визы. В этом же видео есть кадры застолья в Абхазии. Впрочем, в настоящее время доступ к этому видео ограничен. Почему этот прошлогодний визит всплыл именно сейчас, непонятно. Но его обсуждают так, как будто это случилось вчера. Пользователи возмущаются, взывают к службе государственной безопасности Республики Абхазии, к Министерству иностранных дел, к президенту, требуя ответа на вопрос, кто давал разрешение на проезд этой группы, почему государственные ведомства заняты борьбой с НПОшниками в то время, как в Абхазию свободно приезжают группы из Грузии и разгуливают по ее территории. На обращение в службу государственной безопасности с просьбой прокомментировать данную информацию мы получили ответ, что если комментарий будет, то его разместят на официальном сайте СГБ. Но на сайте СГБ последняя информация датирована 18 декабря прошлого года, и это указ о назначении заместителя председателя СГБ. Письменный запрос в абхазский МИД также остался без ответа. Обещание «скоро мы свяжемся с вами» до сих пор не выполнено. На вопрос, адресованный в пресс-службу президента, никто также не ответил. Но на нашу просьбу прокомментировать ситуацию ответил экс-министр внутренних дел, экс-депутат парламента Аслан Кубахия. Он считает, что видео смонтировано, и надо разбираться в содержании его контента.
Никто же из нас не знает, кто эти люди. Я могу любую фотографию выложить, сказать, грузины, не грузины. А кто знает, что это были грузины? Я вижу эту групповую фотографию. Но мало того, что мы вернемся, там кто-то грузин на грузинском написал. Я это вижу. Ну кто может сказать, что это люди грузины? Чтобы мне комментировать профессионально, мне надо знать этих людей. На лбу не написано, Лена, что это грузин. Там много вопросов. А кто сказал, это грузины, не грузины? Может, армяне? Кто они? Может, абхазы?
Если даже это грузинская группа, какой порядок въезда в Абхазию существует?
Если это не граждане Абхазии, а граждане Грузии, могут въехать только с разрешением МИД Абхазии. Они должны получить абхазскую визу. На это разрешение МИД Абхазии должно быть и, соответственно, разрешение службы государственной безопасности. Я видел видео, которое там на Ингушском мосту, а потом где-то у кого-то хлипс, а потом где-то они по ущелью ездили. Я их в ущелье не увидел. Все это так грубо смонтировано.
Они могли незаконно объехать?
Никакая грузинская группа в таком составе никогда не приедет, если гарантии безопасности у них не будет. А гарантии безопасности в этой стране или это должны быть государственные структуры? Я других не знаю в Абхазии, кто им безопасность смог обеспечить. Но для этого сперва надо знать, кто эти люди, действительно ли не являются гражданами Грузии, или это гальцы, которые сфотографировались в Сухуми. У нас по всей Абхазии я часто встречаю лиц грузинской национальности из гальского района. Часто я вижу. Работают вечером, потом по набережной отдыхают и тому подобное. Грузины любят эти постоянные съемки, так что мы на это не должны вести. На это должны ответить наши правоохранители. Это действительно граждане Грузии появились у нас на набережной, они свободно гуляли. Или это постановка какая-то? Лицо грузинской национальности, которое на мосту там какие-то репортажи, потом где-то за столом, а потом непонятно с какой-то водосточной трубы вино пьет. И вот эта вся дикость, которая никогда ни при каких обстоятельствах ни в одном абхазской семье трубы с водосточной пить вино, такое ни один абхазец себе не позволит. Настолько это примитивно, то за абхазским столом так вино никто не пьет. Дальше уже понимал, что это все постановочно. Это угол с водосточной трубы. Вы можете себе представить, что за абхазским столом, то люди с угла водосточной трубы пили вино. Просто ни в какие рамки не въезжающие. Так не бывает. Да, слишком много все это постановочно. Надо разбираться.
Глава администрации Гальского района Константин Пиля также пояснил, что человек, который записал видео на Ингушском мосту, въехал в Абхазию один и вскоре покинул ее территорию.
Я прослушал то, что он там по видео говорит. Он вообще заехал один. Он не заезжал группой. Он один приехал, его местные встретили и повезли ему рицу-мрицу показали. И они вместе фотофоткали. Все остальные местные. Вот этот один, который на видео на первом, он один приехал и один уехал. И вот когда он уезжал, он сказал, вот я там и друзей заимел, Никсон, и говорит, что плохо, что это визы долго заказывать, и надо, чтобы кто-то за визы хлопотал. Вот в таком формате разговор. Перевели мне уже 3 человека, дословно перевели, ни одного кривого слова. Дословно он говорит, вот мое путешествие закончилось в Абхазии, когда уже выходит. Я был там-то, там-то, познакомился с друзьями, с венгрелами, с абхазами. Единственное, визу, чтобы тебе брать, надо вот это сложности, говорит, с получением визы. И больше ничего такого.
Костя, вот эта группа, которая на фотографии, это просто гальские, да?
Это все местные, да, это все местные. Он один, я вам сейчас даже видео скину, где он один уезжает обратно, один он уже на мосту Ингуры, и записывает видео, как он Абхазию посетил.
То есть вот он на законном основании въехал, был здесь уехал?
Да. И по видео он заехал, еще он ни одного плохого слова не сказал.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Недавно в Абхазии поднялось много шума и по поводу того, что в политической оппозиции самопровозглашенной республики произошел раскол из-за линии разлома в связи с ратификацией соглашения по госдаче Пицунда. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря придерживается мнения, что это явное преувеличение. Во-первых, потому что оппозиция и до того отнюдь не была единой и сплоченной. Ну а во-вторых, ситуация здесь, как показывает прошлое, по его словам, может измениться в любой момент.
В течение последних 1/4 века в абхазской внутренней политике сосуществовали и боролись между собой, сменяя друг друга у государственного руля, 2 основных лагеря. За минувшее время были эпизоды, включавшие расколы в обоих лагерях. Когда лагерь был у власти, то некоторые президенты отказывались от сотрудничества с отдельными госчиновниками из своей команды. И это чаще всего пополняла ряды противостоящей им оппозиции. Поэтому другие президенты предусмотрительно старались этого избегать. Но гораздо более памятное расхождение в рядах оппозиции. Так, в преддверии президентских выборов 2009 года тогдашние оппозиционеры решили идти на них, как говорили тогда, 2 колоннами за кандидатами Раулем Хаджимба и Зауром Ардзинба. Много лет возглавлявшим абхазское морское пароходство. Аналитики предполагали, что если один из них пройдет во второй тур, сторонники обоих объединятся за него. Но действующий президент Сергей Багапш победил уже в первом туре. После этого Хаджимба сумел стать зато единоличным лидером оппозиционного лагеря и к 2014 году собрать под свои знамена координационного совета, который он создал, почти все политические силы страны, кроме партии Анцахара. При действующей власти президента Аслана Бжания оппозиция при всей резкости в выражениях против власти, наоборот, с самого начала оказалась разделенной. Да, сперва осенью 2020 года возник союз 4 оппозиционных сил, политических партий Форум Народного Единства Абхазии во главе с Асланом Барцицем и Абсны во главе с Виталием Габния, а также республиканских общественных организаций, ветеранской АРО во главе с Тимуром Гулия и Абхазское народное движение во главе с Садгуром Ардзинба. Последнее РОО, которое именуется сокращенно АНД, самое молодое из перечисленных, учреждено было только 7 октября того же года, но его руководителя, тоже самого молодого из перечисленных, с сразу стали называть СМИ лидером объединенной оппозиции. Бывший министр экономики при президентстве Хаджимба, он противостоял Аслану Бжане на последних президентских выборах и занял на них второе место с 35 с лишним процентами голосов. 27 октября того же года состоялась и презентация еще одного оппозиционного РОО Айтгелера, которую возглавил бывший мэр столицы Абхазии, а до этого депутат парламента пятого созыва Кан Кварчия. Но он не присоединился к Союзу четырех по сарафанному радио. Это объяснялось тем, что у Кана Кварчия, как и у Адгура Азинба, были президентские амбиции, а также тем, что у них имелись какие-то личные счеты. Больше того, в марте 2021 года РОО Айтгелера выступила инициатором выработки общественного договора между всеми политическими силами республики, а в июле в Суфуме лидеры 15 партий и общественных организаций подписали совместный документ о путях достижения социального согласия и стабилизации общественно-политической обстановки в стране. Но четверку оппозиционных так и не удалось склонить к этому. А после инцидента 30 сентября того же года, когда руководители МВД избили на набережной не подчинившуюся им группу ветеранов войны из села Дзюбже, в Айтгелера состоялось экстренное заседание Высшего Совета, связанное с обострением внутриполитической ситуации в стране. Айтгелера приняла решение об отзыве своей инициативы, выдвинутой 22 марта 2021 года, и одновременно произошло сближение организации Кана Кварчия с четверкой оппозиционных организаций, а затем они в ноябре создали Народно-патриотический союз Абхазии. Про него ничего не стало слышно в обществе после того, как ничем закончился протестный митинг 21 декабря 2021 года на площадке перед зданием Абхазгосдрамтеатра. После тех событий пути оппозиционной четверки и РОО Айтгелера снова разошлись, и надолго. Больше того, когда оппозиционная сила во главе с Адгуром Азинба объявили в мае 2022 года о подготовке к большому протестному митингу, Кан Кварчия заявил накануне митинга о том, что его организация не присоединится к нему. Оппозиционная четверка и Айтгелера продолжали действовать порознь, но все снова изменилось для широкой общественности, когда 21 декабря 2023 года в переполненном конференц-зале Сухумского делового центра «Эверест» состоялась встреча представителей общественно-политических сил и интеллигенции. На ней, что называется, в едином порыве собрались противостоять намеченной на ближайшие дни ратификации в парламенте Абхазско-Российского соглашения о госдаче Пицунда не только все лидеры оппозиционных организаций, но и известные представители НПО, что для многих в обществе явилось неожиданностью. Причем Арзинба и Кварчия сидели на встрече за столом рядом. День 26 декабря и ночь на 27 декабря круто поменяли ситуацию. Часть оппозиции посчитала произошедшее вполне приемлемым компромиссом, ибо в дополнение к ратификации был принят ряд законов, исключающих негативные для интересов Абхазии возможные последствия соглашения. Но группа оппозиционных политиков, сторонников лидера Комитета по защите суверенитета Республики Абхазия Левана Михаа, назвала это на пресс-конференции 8 января самообманом и заявила о невозможности для себя принять предложенный компромисс. Они заявили о выходе из блока оппозиционных сил и создании новой платформы. После этого поднялось много шума и пересудов в среде как оппозиционно, так и провластно мыслящих в абхазском обществе о том, что в оппозиции произошел раскол. При этом почему-то забывалось, что уже на протяжении многих месяцев до линии разлома в связи с ратификацией соглашения по госдаче Леван Мика и группа других оппозиционных политиков проводили встречи и давали пресс-конференции отдельно от четверки организаций, лидером которой в СМИ часто назывался Адгур Арзенба. То есть они и до этого обвиняли власть порознь. О Кане Кварче мы уже говорили. То есть ничего абсолютно нового для достаточно внимательных наблюдателей внутриполитической жизни Абхазии последнего времени не произошло. Это во-первых. А во-вторых, история объединений в коалиции, расхождений и размежеваний политиков в Абхазии последних десятилетий убедительно говорит, что вслед за очередным расколом может произойти и очередное объединение. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Суфума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студию вернулся мой коллега Демис Паландов.
Оппозиционный грузинский журналист Ника Гвараеми, основатель телеканала «Мтавари Архи», 15 января опубликовал в соцсети заявление, в котором он сообщает, что уходит в политику и выступает за создание широкого политического союза, который будет бороться за победу на парламентских выборах в октябре 2024 года. Гвараеми пишет, что он готов разговаривать со всеми для достижения своих политических целей. Депутат от оппозиции, бывший председатель оппозиционной парламентской фракции «Национальное движение» Хатия Декануидзе в беседе с журналистами подтвердила, что ведет консультации как с Никой Гвараеми, так и с бывшим председателем «Национального движения» Никой Мелия, который также собирается основать новую партию в феврале. 30 декабря 2023 года Ника Гвараеми сообщил, что обсуждает вопрос политического партнерства с бывшим председателем «Национального движения». Однако члены команды Мелия не подтверждают, что ведут переговоры с другими политическими партиями. Они заявляют, что на данном этапе консультации проводятся только с конкретными лицами. В мае 2022 года Ника Гвараеми был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в использовании служебного автомобиля для семейных нужд. 22 июня 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании Ники Гвараеми. Партия российского оружия уже находится в Армении, сообщил армянской службе радио «Свобода» депутат от правящей партии «Гражданский договор», член парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Гагик Мелконян. По его словам, продукция военного назначения поставлена недавно, она передана армянской стороне в рамках подписанного ранее контракта. Мелконян не стал уточнять, о каком вооружении идет речь. Ранее председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности депутат Андроник Кочарян на вопрос о том, получает ли Армения заказанное российское вооружение, ответил «да» в определенном объеме. После Второй Карабахской войны представители правительства Армении, в том числе премьер-министр Никол Пашинян, регулярно заявляли, что стратегический союзник Россия не поставляет Армении оружие, хотя за него заплатили сотни миллионов долларов. В ноябре 2023 года Пашинян заявил, что Россия могла бы списать часть долга Армении за счет тех средств, которые Ереван заплатил Москве за так и не поставленное оружие. Число погибших при взрыве в мебельном цеху в Биногадинском районе Баку увеличилось до 7. Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана. По информации телеканалам «Товари», среди погибших 35-летний гражданин Грузии, житель села Нахидури Балнийского муниципалитета Сираж Юсибов. В МИД Грузии информацию подтвердили. Как сообщалось ранее, при взрыве 24 человека получили травмы различной степени тяжести.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. В Грузии не стихает дискуссия вокруг политики грузинской мечты по сближению с Китаем. Второй день оппозиции наблюдатели оценивают риски объявленного стратегического партнерства с Пекином на фоне визита в Китай делегации депутатов от правящей партии. Параллельно премьер-министр страны Иракли Гарибашвили встретился в Тбилиси с послом Китая. А правительство разорвало контракт с китайской компанией «Синагидро». Оппоненты власти считают, что за партнерством, заявленным как стратегическое с Китаем, кроются коррупционные интересы представителей грузинской мечты. С подробностями из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Второй день из Пекина депутаты грузинской мечты под руководством партийного лидера Иракли Кобахидзе сообщают обществу, как важен их визит для дальнейшего экономического и политического развития страны. При этом не забывая напомнить, что Китай признает территориальную целостность Грузии, а значит Тайваню, следуя сегодняшнего заявления Кобахидзе, не следует ожидать сотрудничества с Грузией. Об этом подчеркнуто и в заявлении правительства после встречи премьер-министра Гарибашвили с послом Китая в Тбилиси, сказал Кобахидзе.
Очень важно политическое сотрудничество. Вы знаете, что Китай поддерживает территориальную целостность Грузии и наш суверенитет. Мы также, конечно, поддерживаем принцип единого Китая. В связи с этим было опубликовано чрезвычайное заявление правительства. Очень важно углубить отношения, которые установились между властями, правящими партиями. Этот визит служит этому. Также очень важно экономическое
изменение. Представитель грузинской мечты уверял, что на встречах с китайскими коллегами из коммунистической партии его делегация делает максимальное, чтобы пользу от сотрудничества с Китаем ощутил на себя каждый гражданин Грузии. Это больше отразится прибылью на депутатов-миллионеров мечты, убежденных в оппозиции. Депутат из партии «За Грузию» Бекали Луашвили уверен, что визит грузинской парламентской делегации в однопартийном составе в Китай служит их личным интересам.
Естественно, в интересах государства воспользоваться возможностью экономического сотрудничества с Китаем, но это не должно происходить за счет интересов наших ключевых стратегических партнеров. Это вещи несовместимы. Вот выступил Кобахидзе, другие члены делегации. Я ничего не понял. В их заявлениях не было содержания. Вообще непонятно, где связь государственных интересов и сотрудничества с Китаем с партийным визитом с целью развлечения в КНР.
Мнение оппонентов о том, что грузинская мечта стратегическим партнерством с Китаем преследует свои личные бизнес-интересы, укрепилось на фоне информации о том, что правительство Грузии приняло решение расторгнуть многомиллионный контракт с китайской компанией «Синагидро» на строительство 47-километрового участка Хулузарсми дороги Батуми-Ахалцихе. Эта компания уже многие годы выигрывала тендеры по строительству скоростных магистралей, связывающих Рустави с Тбилиси, Чуматалет, Юсиаури, Григолет и Чакви. Все эти строительства сопровождались скандалами и обвинениями оппонентов и профильных НПО о коррупционных сделках и некачественной работе. Об этом и напомнил сегодня Лаша Парулава, представитель нацдвижения.
Все высокопоставленные лица грузинской мечты вовлечены в коррупцию. И контракт с китайским «Синагидро» – часть большой коррупционной схемы. В результате у жителей Хуло, Высокогорной Аджарии нет дороги. Эта компания годами сотрудничает с грузинской мечтой, выигрывает тендеры. Связанные с компанией подрядчики также являются фаворитами правящей партии. После выигрыша тендеров они жертвуют деньги грузинской мечте. Вот часть этой схемы была «Синагидро».
Контрактами «Синагидро» вплотную занимается НПО «Гражданская идея» во главе с бывшим министром обороны Тиной Хидашели. Она же поставила под сомнение правдивость заявления и решения правительства о расторгнутом договоре с китайским компанией, чему, слову, не раз призывала изначально и НПО Тиной Хидашели. На самом деле, в ноябре 2023-го китайская компания подала иск против правительства Грузии, из-за чего департаменту по строительству дорог пришлось нанять британскую юридическую компанию. Ее услуги бюджету обходятся в 1 300 000 лари. У китайской компании два покровителя Грузии. Большой господин Гарибашвили, для которого жизненно важно, чтобы китайские компании были в Грузии, а другой более мелкий. мелкий покровитель Давид Саганелидзе, глава партнерского фонда. Он также вовлечен в этих процессах. Они оба в свое время были трудоустроены в китайских компаниях, а теперь лоббируют их интересы. Именно этот вопрос, как и другие аналогичные случаи, намерены обсудить Тина Хидашели и представители других НПО завтра в ходе встречи с координатором Госдепартамента США по борьбе с глобальной коррупцией Ричардом Нефью. Очень скоро для грузинских властей стратегическое партнерство обернется головоломкой, убежден политолог, директор Центра европейских исследований фонда Рондели Кахаго Голашвили. Он уверен, что китайская сторона сама потребовала встречи с премьер-министром в связи с недавно прошедшими в Тайване выборами и потребовала заявления от премьер-министра Гарибашвили.
Теперь нас будут требовать очень многие вещи. После того, как мы по глупости подписали вот это с ними вот этот меморандум, они думали, что это просто так, простые слова. А на самом деле Китай всегда требует выполнения тех соглашений, которые записаны.
А визит делегации депутатов правящей силы в Китае для Гугулашвили стало наглядным примером, как в стране не существует парламентского контроля и что грань между исполнительной и законодательной властью стерта.
Это тоже результат вот того соглашения, которое Гарибашвили оформил. Мне вот что странно, единственное, что по какому праву правительство оформляет договор о том, что, оказывается, парламентские делегации должны встречаться и обмениваться опытом, и при том не спрашивая парламент. То есть правительство взяло политическое обязательство, что грузинский парламент будет встречаться с китайским парламентом, и обмениваться будут они опытом. На самом деле в парламенте не было никакого обсуждения этого документа, и он не был ратифицирован. А в то же время парламент почему-то выполняет вот те обязательства, которые правительство берет без всякого на то, значит, права. В Грузии власть вот законодательная слилась с властью исполнительской и также судебной. То есть не существует разделения властей. Вот это еще раз доказывает этот.
И, конечно же, по словам Гугулашвили, грузинской мечте комфортнее сотрудничать с недемократичными странами, но они чреваты последствиями, негативные плоды которых, возможно, придется пожинать уже следующей власти Грузии. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
С 10 января Россия отменила таможенные пошлины в отношении Южной Осетии, зато правительство самопровозглашенной республики с этой же даты ввело налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые из Российской Федерации. Поэтому, как утверждают перевозчики, югостинским потребителям не стоит рассчитывать на снижение цен. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Правительство Южной Осетии объявило об отмене российских таможенных пошлин в отношении республики с 10 января. Соответствующий протокол к соглашению о режиме торговли товарами между Россией и Южной Осетией был подписан 30 декабря. В тот же день югоосетинские власти отрапортовали о достигнутом с российскими партнерами компромиссе и дате, после которой ситуация на Нижнем Зарамаке вернется на круги своя. Но она не вернулась, утверждает югоосетинский предприниматель Сослан Гасеев. Брокерские услуги, подорожавшие за время действия таможенных пошлин, к прежним расценкам уже не вернулись. Что до российских таможенных сборов, то и здесь происходит нечто странное и необъяснимое, говорит Сослан Гасеев.
Люди загрузили на 300 тысяч товар. Это точно лучше, 100%. Вся декларация с российской стороны и с пошлинами 57 тысяч. Получается, это все 25%. Так мы и не можем понять, от чего она исходит. Там еще есть нюанс, определенные грузы вообще не пропускают. Они вообще не декларируются. Древесину вообще нельзя. Потом со стеклом тоже такие проблемы были.
А с чем это связано?
По древесине говорят, что из-за того, что в Китай вывозился древесина, наложили запрет на вывоз за границу. И мы автоматически тоже попали под этот запрет.
А стекло?
Я так и до конца это все не понял, брокеры. Так объясняют, чтобы ты нифига не понял. Вот в чем самая трудность.
Среди тех, кому перевозчики обращаются с жалобами, депутат парламента Давид Санакоев. По его словам, коммерсанты утверждают, что пересечение российской границы по-прежнему обходится им значительно дороже, чем до 1 октября, когда Россия установила 7% таможенные сборы на товары, экспортируемые за пределы таможенного союза. Говорит Давид Санакоев.
Правительство выступило с заявлением, что таможенные пошлины в отношении Южной Осетии отменены. Местное население восприняло эту информацию буквально. Но очевидно, что это не совсем так. Некоторые позиции не облагаются, по некоторым сохраняются таможенные пошлины. Об этом можно судить по приложениям к протоколу. Эти товары обозначены таможенными кодами. Люди в них не разбираются. Что происходит сегодня на границе, они не понимают. Мы пытаемся мониторить ситуацию, но звучат самые различные мнения. Очевидно, необходимы подробные разъяснения. Причем в доступной для населения форме. Это могли бы быть какие-то семинары с участием специалистов таможни. Какая-то популярная справочная информация. Надо понимать, что наши предприниматели в основной своей массе это простые торговцы, а не торговые сети, у которых в штате юристы, специалист таможенного дела, ну и так далее.
Кстати, местные предприниматели обращались к югосетинским таможенникам за разъяснениями, но там ответили, что не обязаны никому ничего объяснять. Среди жалоб коммерсантов я слышал и такие. Якобы брокеры рекомендуют им поменять коды в декларациях с необлагаемых пошлинами на облагаемые, чтобы избежать придирчивого контроля на границе. Как утверждала одна из перевозчиц, она проигнорировала совет и в результате ее принудили выгружать товар для проверки на Нижнем Зарамаге. Подобные жалобы не редкость в интернет-сообществах предпринимателей. Из публикаций видно, что люди плохо ориентируются в вопросах оформления, а брокерские компании, по сути коммерческие предприятия, не обязаны им ничего объяснять и не обязаны идти навстречу коммерсантам, снижая расценки. Вторая часть истории про российский экспорт. С 10 января все товары, ввозимые на территорию Южной Осетии, облагаются НДС. При этом весь объем налога взимается сразу при ввозе в республику на Юго-Осетинской таможне. Соответствующие поправки в налоговый кодекс парламент принял в июле прошлого года. Пока не был решен вопрос с российским правительством об отмене таможенных пошлин, налог придерживали, но после 10 января стали применять, что вызвало вполне обоснованные протесты коммерсантов, потому что теперь им приходится платить НДС дважды. И в России, и в Южной Осетии, говорит депутат парламента, член фракции Народной партии Амиран Дьяконов.
Народная партия была единственной политической силой, которая не голосовала за то, чтобы эти 10% взимались на Юго-Осетинской таможне. У нас получается такая ситуация, что мы обкладываем наших предпринимателей двойным налогом. Это 20% НДС, которые не платят в самой Российской Федерации, 10%, которые из них взимаются уже привезены на территорию Республики Южная Осетия. Это дикое налогообложение, которое не встречается нигде, так со своими предпринимателями не поступает ни одна страна. И в конечном счете за все эти ошибки платят простые потребители, которые диким образом переплачивают буквально за все.
Исключения составляют случаи, когда товары от российского производителя оформляются как полноценная экспортная операция, без российского НДС. Но таких случаев единицы. В основном местные коммерсанты закупаются на северокавказских оптовых базах, как для реализации внутри России. В их расчетных документах указывается об уплаченном НДС, но это никого не обязывает к возмещению налога, потому что реализуется товар не российскими налогоплательщиками за пределами России. Предприниматели требуют пересмотреть налоговый кодекс. Партия развития, возглавляемая председателем Союза предпринимателей ФАРН Альбертом Валиевым, запросила в таможенном комитете республики нормативные документы, регламентирующие порядок исчисления и взимания налогов, платежей и сборов при ввозе грузов из России на таможне. Предприниматели интересуются, по каким нормам им накидывают югосетинский НДС поверх российского. Обеспокоенность по поводу опрометчиво принятого закона демонстрируют и депутаты парламента. Фракция партии «Единая Осетия» намерена пересмотреть принятые поправки. Она подготовила законопроект, который сохранит действующие требования для ввоза ГСМ и табачных изделий, а для всех остальных категорий товаров вернет прежний порядок уплаты НДС. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наше тело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь сосредоточит крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
блоге на радио «Эхо Кавказа».
В грузинских СМИ сегодня политологи рассказывают о возможности других партий лишить нас движения статуса крупнейшей оппозиционной силы. Эксперт в области дорожной безопасности о законе, требующем в обязательном порядке оснащать транспортные средства зимними шинами. Сарго Бригвадзе прочитал, о чем сегодня пишут грузинские СМИ.
Сможет ли национальное движение сохранить статус крупнейшей оппозиционной силы на парламентских выборах 2024 года? И есть ли в Грузии партии, обладающие достаточными ресурсами, чтобы заменить ЕНД? С такими вопросами газета «Резонанси» обратилась к политологам. Один из них, Вахтанг Забирадзе, отмечает, что на данном этапе наибольшие шансы у партии экс-премьера Георгия Гахария за Грузию. Впрочем, многое будет зависеть от того, удастся ли ЛЭЛО объединиться с другими небольшими партиями, и каковыми будут следующие шаги бывшего председателя нацдвижения Ники Мелия.
У всех троих есть шанс, но теоретически мы до сих пор не знаем, какая партия будет у Ники Мелия, какой будет ее структура и какое у нее будет руководство. Мы также не знаем, кто и как будет перегруппировываться. Гахария собирается участвовать в выборах самостоятельно. Сегодня он больше всех продвинулся среди мелких партий. Однако, если, скажем, ЛЭЛО будет работать хорошо, возможно, полностью переманит избирателей Гахария. Поэтому сегодня среди мелких партий, я не имею в виду Мелия, идет конкуренция. Кто возьмет эти средние голоса? Достаточно большие шансы у Мелия, если он примет какие-то шаги к объединению, скажем, с Хоштария Джапаридзе.
Говорит Забирадзе. Политолог Зал Анджапаридзе, между тем, считает, что сегодня ресурсов для смены национального движения нет ни у одной оппозиционной партии. Кроме того, как заявил Зал Анджапаридзе в беседе с изданием,
ни один из социологических опросов пока не показал, что у этих партий есть возможность сделать это. Я думаю, что с их стороны будет попытка перетянуть электорат национального движения на свою сторону. Они надеются переманить избирателей, разочарованных в ЕНД, из-за определенных кризисных событий в партии, но я не думаю, что это количество избирателей будет достаточным для достижения цели – замены национального движения.
С 1 января текущего года в силу вступил закон, требующий в обязательном порядке оснащать транспортные средства зимними шинами. Как оказалось, список автомагистралей, на которых будет действовать эта норма, довольно обширен и включает в себя множество участков дорог, на которые правило не должно распространяться, заявляет глава транспортной ассоциации «Хаб Джорджия» Васо Урушадзе. В законе множество подобных недочетов, утверждает респондент издания, поскольку разработан он был без участия высококвалифицированных экспертов в области дорожной безопасности.
Нарушений так много, что правило может возыметь отрицательный эффект. Например, обратный эффект может быть при использовании зимних шин при температуре выше 8 градусов. При таких условиях тормозной путь меняется, а значит водитель не может не избежать дорожно-транспортного происшествия. Поэтому необходимо было привлечь к этому экспертов и принять закон с учетом соответствующих рекомендаций. Однако мотивом в данном случае является не повышение стандарта безопасности дорожного движения, а коррупционные интересы. Решение, скорее всего, продиктовано частным сектором, компаниями, основными импортерами в Грузии, которым необходимо увеличить продажи шин. Это результат большой сделки.
Цитирует Урушадзе информационное интернет-издание «Интерпресс News. На это указывает и тот факт, что рынок Грузии оказался совершенно неподготовленным к новым правилам. Зимнюю резину сегодня можно приобрести лишь у крупных дистрибьюторов, жалуется респондент издания, таксист Ваноком Крылидзе.
Цены настолько высоки, что я не могу себе это позволить. Мы не можем покупать автозапчасти и шины у крупных импортеров, они очень дорогие. А у мелких компаний нет достаточного количества шин. Я не могу выехать за пределы столицы. Правила распространились на такую большую территорию. По сути, я не могу никуда поехать. Это причинило нам большие неудобства.
Заявил респондент издания. Впервые в истории независимого государства грузинский спортсмен вошел в десятку лучших футболистов ФИФА. Полузащитник итальянского «Наполи» и грузинской национальной сборной Хвича Кварацхелия занял 10-е место в списке футболистов года, пишет информационный интернет-портал SportAll. Между тем, о возможном будущем футболиста заговорил известный итальянский футбольный агент Франко Камоцци.
Не могу сказать, что Хвича проводит плохой сезон. Можно сказать, что Наполи выглядит неубедительно. Я знаю, что он в центре внимания мадридского Реала. Думаю, грузин уже готов к тому, чтобы присоединиться к команде такого уровня. Возможно, ему придется сделать еще один шаг, но через 2 года он присоединится к подобному клубу.
Цитирует Комоци SportAll. Грузинские и зарубежные СМИ пишут, что в данный момент руководство Наполи пересматривает контракт Хвичи. У грузинского футболиста самая низкая зарплата в итальянской команде. Согласно разным источникам, по новому контракту Кварацхелия будут выплачивать в 3 раза больше, а контракт рассчитан до 2028 года. Напомним, Хвичи Кварацхелия в текущем сезоне провел в общей сложности 26 матчей за Наполи, отличившись 5 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Дачами. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, зрасхан, хасос, арсет.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В этом январе в Абхазии было 15 выходных и праздничных нерабочих дней. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян спросила у жителей самопровозглашенной республики, как они относятся к таким затяжным выходным.
Как вы относитесь к длительным новогодним выходным?
С одной стороны, я считаю, что они необходимы, потому что человеку необходимо прерваться от напряженного режима, побыть семьями, совершить поездки, отдохнуть. Но вот эти праздники у нас превращаются в нескончаемую череду ритуалов и обрядов, которые, как правило, сопровождаются обильными столами, возлияниями. Все это, конечно, очень вредно, очень обременительно для хозяев и для здоровья человека. Я считаю, что каникулы необходимы для всех. Но для врачей, работников экстренных служб и других, без которых общество не может обойтись, необходимо другое время найти для таких же каникул. Дух праздника, конечно, должен сохраняться обязательно, но не более 1-2 дней. Катя, Лариса Анатольевна.
Отношусь отрицательно к таким длительным выходным. Я думаю, что можно было бы как-то разделить. 16 дней – это много. Люди хотят работать, но не получилось. Экономически нецелесообразно делать только выходных. Анатолий Качалов.
Отношусь к этому весьма отрицательно. Обычно длительные каникулы, они расхолаживают человека, не располагают к трудовой деятельности. Далее, определенным образом, когда-либо что-то срочное оказывается, у кого-то зуб заболел, у кого-то какие-то неотложные дела, он должен посетить врача, вы скажете, там есть врач дежурный, ничего подобного. Такого редко встретишь, особенно в области стоматологии. И это вызывает проблемы у населения. Нам не стоит все в буквальном смысле копировать. У нас есть свой опыт. Поэтому в будущем, надеюсь, наше правительство не будет такие длительные делать праздники. Ощущение праздника должно быть тогда, когда действительно этот праздник днем назначен. А не тогда, когда человек должен трудиться. Он выбивается с колеи. Он выбивается с того трудового ритма. Я поэтому считаю, что ни с точки зрения экономической, ни с точки зрения политической, духовной, духовно это все достаточно под вопросом. Зия Багратовна Квициня, работаю в университете, доцент, кандидат философских наук.
Для меня любые выходные – это всегда продолжение «будем», и для меня они никогда не бывают длительными, потому что я не успеваю сделать даже то, что намечала, потому что в Абхазии очень много дел и в домах, и в садах, и помощь приютам собак, помощь людям. Мне кажется, что праздники – это не от слова «праздность», это просто возможность чем-то помочь тем, кто нуждается в помощи. Юлия Соловьева, журналист.
Я отношусь очень отрицательно. Невозможно никуда обратиться в свои законные каникулы. Так как я педагог, у меня были длинные каникулы, но они у нас в школе обычно и есть. Но никогда я не помню такого, чтобы организации тоже не работали. Это врачи, это банки, это суды. Это было очень неудобно. И самое было трудно то, что мы не могли сходить к врачам. Всей семьей болели. Мы онлайн были у врачах, получали онлайн рецепты и вот так и полетели с температурой 40 градусов. Я педагог, меня зовут Анаит.
Может, с одной стороны хорошо, а с другой стороны для меня это очень утомительно, столько дней отдыхать. Но многие уезжают в деревни, отмечают праздники. Но 15 дней для Абхазии, мне кажется, это много. Людмила Будяк, художник, керамист.
Я считаю, что длительные новогодние выходные, это ходит 16 дней, не слишком уместны вообще для какого-либо государства, и они, мне кажется, больше приводят к тому, что многие потом тяжело выходят из этих праздников, и работоспособность у этих людей, она не такая высокая и производительная, как хотелось бы. Поэтому я считаю, что можно снизить количество выходных дней именно в новогодние праздники. Даут.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.